разрешите, должен маленький образ привести. Я, по-моему, как-то вам говорил об этом. Я вот представил, что любой человек, язычник несовершенный, который стремится к наслаждению, или, ну и к тому подобному, если вот он настоящему влюбился, вот женщина, допустим, ощутила чувство любви, то, мне кажется, он может злиться, там, ревновать, обижаться и все, но как бы, если человек настоящему ощутил любовь, то он, в принципе, от него не откажется, какие бы мучения она ему не приносила.
Да, да, язычник находится в усеченном, в ограниченном состоянии. Когда человек очень мечтает о наслаждении, оно в загробном мире, то он достаточно быстро туда и отправится. Поэтому тот, кто мечтает только о наслаждении, он достаточно быстро начинает заболевать. У него начинается проблема именно с тем, что ему дает наслаждение, с мочеполовой системой. У него начинаются различные, скажем так, ограничения. В общем, подготовка к счастью, к переходу в мир иной. А тот, для кого любовь на первом месте, у того со здоровьем получше и с пребыванием в этом мире получше. Вот, так что всему свое время. Надо и здесь быть счастливым, и там быть счастливым. Так что опять приходим, как ни крути, приходим к диалектике. А диалектика – это есть единобожие. Когда мы понимаем, что все от Всевышнего, и значит, нельзя презирать одно и поклоняться другому. Нужно понимать, что Всевышний во всем, и все гармонично, и нужно это все правильно сочетать. И тогда на любой должности мы, как говорится, будем на своем месте. Играя любую роль, мы будем счастливы и будем развиваться. Так что, как выясняется, этот мир не так уж плох. Да. Ну вот как раз переход. Для того, чтобы быть реально счастливым в этом мире, нужно быть единобожником. То есть понимать, что левое без правого не существует. А чтобы быть единобожником, нужно перейти в новую систему мышления. Мы можем преодолевать какие-то, скажем так, черты характера, которые присущи язычнику. Мы можем это делать, я не знаю, тысячу лет. Одно вытащим, другое увязнет. Я пришел к выводу, что нужно кардинально менять мышление, переходить в другую систему координат. Но для того, чтобы перейти в другой способ мышления, мы должны его сжать в точку, охарактеризовать одной фразой. То есть, если не сжимается в образ, а образ, это, можно сказать, точка, не сжимается в образ вся информация, то она не может быть руководством к действию. Значит, нужно иметь представление о новом и старом мышлении, как о двух образах. Всего две позиции, левая или правая. Какую выбираешь? И вот только...
Сергей Николаевич,
да,
я поэтому вам и позвонил сегодня утром, чтобы вы помогли мне сформировать образ тот, о котором вы говорите. Я тоже это понял и почувствовал, поэтому и набрал вас.
Он у меня сформировался только два дня назад. Я все думал, вот как одной фразой определить отличие единобожника от язычника. В христианстве говорится, описывается образ мышления единобожника, противоставляя образу мышления язычника. Но девять заповедей малопонятны. Другие заповеди Христа, вроде бы все правильно, тоже малопонятны. Вот как все то, что говорил Христос, все то, что сказано было Моисеем и изложено в заповедях, сжать в один образ. Как это будет выглядеть, как вы думаете? Выглядит, это будет достаточно просто. Вот смотрите. Мышление язычника. Есть удовольствие, а есть неудовольствие. Правильно?
Совершенно верно, да.
Есть добро и есть зло. Зло нужно уничтожать. Если в настоящий момент противник, есть противник, это зло, и он подлежит уничтожению. Вот мышление язычника, правильно?
Да.
Иудаизм – это срединное положение, переход от язычества к единобожию. Там говорится о том, что есть враг. Нужно с ним бороться, его уничтожать. Но враг может быть послан Богом, и значит, нужно задуматься о себе. Что причина проблем не столько во враге, сколько в самом человеке. Логично?
Да.
Это уже совершенно новая картина. Это и есть единобожие. Когда ищешь зло не где-то в стороне, а понимаешь, что зло в тебе. И вдруг Христос дает совершенно непонятную фразу: «Возлюби врагов своих». То есть это не просто ликвидация зла и не просто корректное отношение к злу и признание того, что в нас есть проблемы. А это просто, можно сказать, пассивность и проигрыш перед злом. Вот логика. То есть есть две точки зрения. Первое, зло нужно уничтожать. Второе, зло нужно любить. И нельзя с ним бороться. Вот так, как воспринимает христианство. Как все это привести к состоянию единобожия?
Через любовь души.
Так вот, фраза Христа парадоксальны, и они не переведены на язык развития. Поэтому их не могли понять. Вот смотрите. Для язычника неприятности – это зло. Враг – это зло. Болезнь – это зло. Они подлежат уничтожению. Для иудея болезнь, враг посланы Богом. Значит, это не только зло, но и добро. Логично? У Христа враг, врага нужно любить, значит, получается, что это только добро. Совершенно противоположная точка зрения. Логично? На самом деле, христианство есть развитие религиозное, можно сказать, развитие иудаизма. Знаете, в каком аспекте? Если я считаю, что враг – это только зло, он подлежит ликвидации, и вся моя энергия идет на его уничтожение. Правильно? Но внутреннее состояние агрессии приводит к программе самоуничтожения и моему исчезанию с лица земли. В иудаизме признается, что враг – это зло, но зло есть во мне. Что это означает? Что я должен меняться в лучшую сторону и устремляться к Богу. То есть это момент развития. То есть, когда я признаю, что зло есть и во мне, значит, я должен это зло преодолевать, и я начинаю развиваться. У язычника развитие минимальное, потому что он все зло хочет истребить. А у иудея есть четкий вариант развития, потому что если я, во мне зло есть, если я проблемный, то нужно начинать с себя, а потом разбираться с врагами. А Христос, говоря «возлюби врагов своих», знаете, что, по сути дела, говорит? Чего не могли понять? Что зло стопроцентно во мне. Что враг здесь вообще ни при чем. И это является самым мощным импульсом развития. Стопроцентно бери в себе источник проблем и меняйся максимально.
То есть мы сами являемся генераторами зла, скажем так.
Конечно.
На самом-то деле.
То есть, смотрите, если человек абсолютно прав, это человек с повышенной гордыней, то он очень жестко будет оставить правоту, и он совершенно не будет меняться. Если я 100% прав, то меняться мне не надо. Логично?
Да, естественно.
Если я хоть немножечко не прав, то я должен уже меняться. Но для того, кто не привык меняться, развиваться, признание своей неправоты – это самоубийство. Поэтому он отказывается признать себя неправым, даже если это очевидно. Вспомните фразу Христа: «Вы в своем глазу бревна не замечаете, а в глазах других сучок видите». Помните?
Да, ну там соринка, я не помню.
Ну, соринка, да, или что. То есть здесь идея какая, что во времена Христа люди признать себя неправым для человека было невозможно. Почему? Потому что для него это было самоубийство. Хотя иудаизм говорил о том, что люди неправы. Если проявляются болезни и враги, их Бог насылает, а значит, проблема в самих людях, значит, уже частичная неправота у них есть. Так вот, когда Христос говорит: «Не боритесь со злом», это означает не отсутствие борьбы со злом, а максимальный уровень собственных преобразований, изменений и максимальное развитие. Если зло 100% во мне, я могу его преодолеть. Зачем мне искать врагов снаружи? Если я полностью меняюсь, то враги исчезают. Если Бог присылает ко мне врага, то если я иду к Богу и развиваюсь, Бог этого врага отзовет назад, как и болезнь. То есть получается, что в заповеди Христа заложена максимальная идея развития и изменения человека. То есть там, говоря простым языком, говорится так: самый главный враг – это ты сам, твое несовершенство и твоя нехватка любви в душе. Если ты ее восполнишь, то весь мир изменится, и у тебя не будет врагов. У тебя не будет болезней. Но они будут в какой-то степени, но не в той, в которой они сейчас, не в максимальной, в зачаточной. И вот на самых первых этапах их уже можно преодолевать своим развитием и своим изменением. Поэтому дело не в том, чтобы любить врагов и не бороться с ними, а в том, чтобы идею борьбы со злом начинать с себя.
Вот здесь важный момент,
да.
Что нельзя, опять же, здесь ошибиться и воспринять это как возможность ухода от внешних проблем, чтобы не тратить на это энергию.
Так вот, языческое мышление о чем говорит? Что этот мир полон страданий и несчастий, и нужно попасть в рай или в нирвану. Вот это и есть, так сказать, если мир этот несправедлив, жесток и полон страданий и несчастий, то этот мир, можно сказать, олицетворение зла. Вот логика язычника. А логика нового мышления – это мир полон страданий и зла, который является условием для развития. Просто эти страдания и зло можно уменьшить. Не атомная война, а психологические проблемы, которые можно решить сразу, не затягивая. Вот в чем суть.